Глава 18. Придется учить солдат. Талона. Столица королевства Табенгия. 18 октября 2016 год. Утром, сразу после завтрака, пришло два стражника, чтобы отвезти Валеру к генералу. Как обычно, один шел впереди, а другой позади парня. Зал, в который они пришли, не отличался роскошью. Только одну из стен украшала большая карта страны. Три свечи в подсвечнике перед генералом давали свет вместо узких окон, плотно закрытых ставнями. Камин не горел, так что здесь было так же холодно, как в коридорах. Еще одна свеча в углу освещала стол писаря, который продолжил работать и даже не обернулся, когда вошли гости. Зал казался довольно просторным, несмотря на длинный стол посредине. «Похоже, здесь обычно проводят военные советы», — догадался Валера. Конвоиры подвели парня почти к самому креслу генерала и, повинуясь приказу, поспешили за дверь. Валера поклонился и молча стоял, пока за стражниками не закрылась дверь. Он уже уяснил, что здесь не принято, чтобы простые люди первыми обращались к знати без важного повода. Генерал сам нарушил тишину. «Ее Величество надеется, что ты сможешь научить наших солдат чему-нибудь полезному. Честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь, но ее волю выполню. Тебе дадут самый слабый отряд. Ты не солдат, поэтому будешь лишь гражданским советником командира. Делать ли то, что ты посоветуешь, будет решать он. Это ясно?»
«Ясно, господин генерал», — четко и громко ответил Валера. «Помимо тренировок, с тобой, как и остальные, отряд будет проходить общие тренировки и нести службу. Поэтому ты будешь нужен 3 дня в неделю. Все остальные вопросы будешь решать с лейтенантом Любомиром. Ко мне вопросы есть?»
«Да, есть одна тренировка, когда носят тяжести. Но глупо носить камни по кругу. Могу ли я предложить, чтобы отряд выходил за ворота, брал там камни и складывал на городские стены? В случае осады эти камни можно будет бросать вниз.
К счастью, нам еще ни разу не пришлось этим воспользоваться. Но запас камней на стенах есть. Я не возражаю, если твой отряд его пополнит. Только не перестарайтесь. Советник предвидел подобные просьбы, поэтому мы договорились, что за стены замка ты будешь выходить только в доспехах, как у солдат».
«Благодарю, господин генерал. Больше у меня вопросов нет». Генерал позвонил в колокольчик. На этот раз стражники не шли к генералу через весь зал. Они подождали Валеру у двери и отвели в один из небольших двориков, где упражнялось с мечами около 20 человек. Впервые за много дней парень вдохнул полной грудью свежий горный воздух. Небо было ясным, а солнце осветило лишь верхушки 2 высоких стен. Подходя поближе, Валера с любопытством рассматривал, как именно тренируются стражники. Сразу бросалось в глаза, что здесь и размеры солдат, и скорость движений, и сноровка были очень далеки от лучшего отряда. Офицер и сам был щуплым и на полголовы ниже Валеры, только с мечом управлялся заметно лучше своих солдат. Оказалось, что те двое конвоиров тоже из этого отряда. Один из них коротко доложил командиру, что это и есть парень, которого прислал генерал. С первого взгляда было очевидно, что Любомир не питает больших надежд. Он смерил Валеру долгим взглядом и сказал: «Меня предупредили, что ты гражданский советник, а не солдат. Тем не менее, как и остальные, будешь называть меня господином лейтенантом и подчиняться мне. Хотелось бы проверить тебя в бою, но я уже знаю, что сражаться ты не умеешь. Что же полезного ты сможешь мне посоветовать?» «Господин лейтенант, вы правы, что в бою от меня толку не будет. Бегать и поднимать тяжести, чтобы стать сильнее, солдаты тоже могли бы и без меня. Зато я знаю много приемов. Точнее, я их видел и могу показать вам, если медленно».
«Ладно, сейчас покажешь. Только сперва доспехи надень».
«Мечи на тренировках настоящие, хоть и тупые», — сказал Любомир и крикнул подчиненным, стараясь перекрыть бряцанье железа.
«Перерыв! Помогите моему советнику в доспехи облачиться!»
Широкого выбора не было. В углу лежали приготовленные заранее доспехи примерно подходящего размера.
которые опытные солдаты быстро закрепили на Валере. Между делом один тихо спросил с хитрой улыбкой: «Ты вообще откуда взялся такой самоуверенный?» «Зовут Валера, а кто и откуда говорить не велено. Вы только не обижайтесь», — добавил он, заметив, как изменились лица окружавших их стражников. «Я ведь такой же простой человек, как и вы».
«Ну что же, Валера, железо готово, можешь хвастаться», — спокойно ответил тот же разговорчивый солдат, но уже без улыбки. «Выбирай любого и можешь начинать», — скомандовал Любомир.
«Господин генерал сказал, что в бою разрешены все приемы, поэтому я покажу все, что знаю», — начал Валера громко.
«То, что умеете, просто пропустим. Сразу предупреждаю, что драться или воевать я почти не умею, поэтому и ваша атака, и моя защита должны быть медленными. Вот ты, покрупнее остальных. Пожалуйста, медленно взмахни мечом, как будто хочешь по мне попасть. Примерно вот так».
Солдаты сдержанно засмеялись, а выбранный соперник выполнил просьбу. Валера также медленно взмахнул своим мечом, но не навстречу, а вправо. Сам же медленно шагнул влево и вперед, оказавшись у незащищенного правого бока противника. Однако вместо удара он просто сказал, что из этой позиции может ударить углом щита в бок. Если противник попытается ударить с разворота, то защититься мечом или щитом, смотря в какую сторону тот повернется. Солдаты стали посерьезнее. Валера очень медленно показал подножки и подсечки. Он рассказал, как правильно их делать, и снова медленно продемонстрировал. В доспехах можно было не опасаться порезать руку. Парень решил рискнуть, отложив свой меч и щит в сторону. Он снова попросил атаковать медленно. Мечи оказались достаточно короткими, чтобы сработал тот прием против ножа, который Валера выучил еще в детстве у соседа, вернувшегося из армии. Теперь и солдаты, и лейтенант, и генерал, который наблюдал за демонстрацией сверху через приоткрытое окно, поверили, что парень может оказаться куда полезнее, чем они предполагали. Валера же повернулся к командиру и сказал: «Господин лейтенант, есть приемы и посложнее. Один я показывал вчера генералу. Есть несколько таких, где один или оба соперника падают. Я попрошу отложить их, пока солдаты не станут сильнее, а затем тренироваться на толстом слое соломы, чтобы никто не поранился».
«И на поле боя попросим противника соломы с собой принести?» — спокойно спросил Любомир, а стражники засмеялись, но быстро взяли себя в руки, как только он глянул в их сторону.
«Тогда предлагаю разучить сейчас пару приемов из тех, которые вы видели, а затем заняться бегом и переноской камней».
«Я могу понять бег, но камни нам зачем? У нас мечи есть».
Генерал разрешил принести камни снаружи на крепостную стену. Это потребует силы и выносливости, а то, что используешь, развивается. «Конечно, не до упаду. Мы просто будем чередовать тренировки с мечом, чтобы стать более умелыми, и ношение камней, чтобы стать сильнее. На равнине можно было бы бегать по дорогам, но в горах это слишком опасно. За городом будем просто ходить».
«Хорошо. Всем разбиться на пары и повторять за советником сначала медленно, а потом с обычной скоростью», — скомандовал лейтенант и добавил: «У меня 18 солдат, так что в пару с тобой я сам стану». Причин возражать не было. Тренировочные доспехи лейтенанта были все во вмятинах и царапинах. Это лучше всяких слов говорило о том, как ему хочется сделать свой отряд сильнее. Аппетит приходит во время еды. Они понемногу отработали не пару, а каждый из показанных приемов. До мастерства было еще слишком далеко, а суть понял и запомнил каждый. Даже сам Валера, несмотря на ограничения доспехов, стал справляться лучше. Недовольным был только командир, ведь ему достался медленный и неуклюжий противник. После очередной короткой передышки Любомир приказал каждому из своих солдат нападать на него по одному в полную силу, чтобы отточить свои навыки. На обед все пошли уставшими, но довольными. Вкусный запах уже щекотал нос, когда Валера услышал тихий, но вполне отчетливый разговор солдат, выходящих из столовой.
«Гляди, у слабаков пополнение», — с улыбкой сказал один.
«Небось, надеются хотя бы числом взять, чтобы весной не опозориться, как на днях», —
— кивнул другой. «Чем больше их будет, тем веселее пройдут учения», — заявил третий. Валера посмотрел на лица товарищей. Одни стали грустными, другие — злыми. Одни потупили взгляд, другие сжали кулаки, но шли молча. «Очевидно, расспрашивать не стоит», — подумал парень и тоже постарался отвести взгляд от шутников. Лейтенант пошел к офицерскому столу, а солдаты — в очередь к котлу. Еда была такой же, какую обычно приносили Валере стражники. Обед прошел почти молча. Даже балагур не пытался поднять настроение. Назад к месту тренировки они тоже вернулись молча, но без лейтенанта. Один из стражников подошел к Валере и сказал: «Меня зовут Григорий, можно просто Гриша. Я тут за старшего, когда командира нет. Надеюсь, мы поладим?» «Очень приятно», — кивнул Валера. «Нам полгода вместе тренироваться. Было бы неплохо подружиться». «Было бы здорово, но о себе мне рассказывать запретили, а тренировки с каждым разом будут все тяжелее», — сразу уточнил Валера. «Если это сделает нас сильнее, то мы не против. Верно говорю, ребята?» «Да, конечно, само собой», — раздалось несколько голосов в ответ. «После следующей тренировки вы сильно устанете. Не знаю, справлюсь ли я сам. Чтобы было легче, расскажу маленькую сказку. Две страны долго враждовали. Однажды одна захватила другую и запретила тренироваться даже с деревянными палками, не то что с оружием. Все приуныли, а один старик предложил соревноваться в бросании камней и играть в игру, перебрасывая тяжелые камни друг другу. Со временем мужики стали намного сильнее и смогли победить захватчиков. «Так ведь нам никто не запрещает с мечами тренироваться», — напомнил Гриша. «За вас говорить не буду, а мне и щит не очень поможет, если кто-нибудь из лучшего отряда со всей силы ударит. Не забывайте и о том, что бежать, куда бы командир ни приказал, надо очень быстро». Вместо ответа солдаты засуетились и построились. Валера обернулся и увидел лейтенанта. Тот подошел и громко сказал: «Я говорил с генералом. Чтобы не пугать народ, бегать по городу он запретил, а вот ходить за камнями позволил. Сколько раз потребуется сегодня сходить? Для начала хотя бы один, а там видно будет. Каждый возьмет по одному камню не больше своей головы и будет нести перед собой в согнутых руках. Примерно вот так», — показал Валера, держа свой шлем перед собой. «Почему так мало?» — спросил Любомир. «Размер подходящий для защиты крепости, но стоило бы взять по два или три». «Не знаю, как у вас», — начал Валера, но понял, что может сказать лишнее, и сразу исправился. «Простите, господин лейтенант, но я попрошу сегодня ходить, сколько сил хватит, а носить за раз по одному камню. Это мне нужно, чтобы оценить силу солдат. Если до ужина они не устанут, в следующий раз попробуем носить по два». «Хорошо, будь по-твоему. Всем привести себя в порядок. Через 2 минуты выходим в город». Солдаты быстро приготовились и пошли один за одним, чтобы легко пройти по узким городским улицам. Может оказаться, что местные солдаты, привыкшие ходить по горам, да еще и в доспехах, справятся с этим заданием очень легко. «Уж во всяком случае лучше меня», — подумал Валера, едва поспевая за лейтенантом. «Какой бы ни была страна, а ее защитники, готовые рисковать за нее жизнью, если потребуется, всегда привлекают внимание девушек. Большая часть окон в столице была плотно закрыта, чтобы защитить от ночных морозов, а на улицах и девушки, и детвора разглядывали отряд с добрыми улыбками. Кто посмелее, пробовали даже заговорить с ними, но стражники могли только кивнуть или улыбнуться в ответ. Заметив у одной из лавок Аню, Валера кивнул ей первым. Девушка сначала не узнала его в таком облике, но пристально посмотрела, покраснела и резко отвернулась. Гриша, шедший следом за ним, это заметил, но промолчал. Только за городом, когда солдаты рассеялись по горному склону в поисках камней подходящего размера, он подошел к Валере и тихо сказал: «А ты времени зря не теряешь». «Ты о чем?» «Не прикидывайся. Я видел, как ты с королевской служанкой переглядывался». «Просто поздоровался. Разве у вас не принято здороваться со знакомыми?» «Здороваться никто не запрещает. Только от простого приветствия девушки себя так не ведут. Тут что-то посерьезнее. Не думаю, что у нее есть причины краснеть, глядя на меня. «Может, она кого-нибудь более привлекательного увидела?» — ответил Валера, а про себя подумал, «Неужели она до сих пор не оправилась от стихов, которые я тогда читал?»
Спускаться к реке не пришлось. На склоне у городской стены нашлось достаточно камней. Командир тоже не поленился взять себе один и приказал возвращаться в столицу. Судя по удивленным взглядам привратников, вряд ли им приходилось видеть дворянина, несущего камень. Крепостная стена была высотой с пятиэтажный дом. Оказалось, что лестница никогда не закончится. С каждым шагом камень казался все тяжелее. Валера хорошо видел, с каким трудом дается лейтенанту каждый шаг. Но команды отдыхать тот не отдал, пока отряд не сложил груз в указанном генералом месте. Солдаты повалились от усталости на холодные камни. Сам Любомир тоже присел на один из принесенных камней, стараясь восстановить дыхание. Немного отдохнув, он обратился к Валере.
«Ты уверен, что это сделает нас сильнее?»
«Да, господин лейтенант. Думаю, через месяц или два мы сможем выполнять более сложные упражнения. Если без щита».
«Чем тебе щит мешает? Он ведь намного легче камня.
Если позволите, я сидя покажу, чтобы камень вниз не уронить. Можно не просто нести его, а иногда вот так поднимать над головой. Не стану утверждать, но я думаю, что даже лучший солдат не сможет пронести камень всю дорогу над головой».
«Может быть и так, но на сегодня камней достаточно. Возвращаемся в замок», — приказал командир к большой радости своих солдат.
Назад они шли не так бодро, как раньше. Тренироваться во дворе возле казармы было куда приятнее, но уставшие руки и ноги слушались плохо. То, что до обеда получалось легко, теперь требовало больших усилий. Несмотря на множество передышек, к вечеру все едва держались на ногах. Валера поужинал вместе с солдатами, а сразу после еды его отвели на склад. Парень с трудом заставил себя сделать растяжку. Все мышцы болели, но для бывшего спортсмена было очевидно, что будет с ними без растяжки завтра. Справившись с этим, он добрел до кровати, забрался под тюфяк и мгновенно уснул. Следующий день Валера провел в одиночестве, если не считать стражников, приносящих еду. Он решил с этого дня чуть меньше времени уделять чтению книг, а зарядку и растяжку делать почаще. Так дни тренировок и отдыха начали сменять друг друга. Иногда через два или три дня, а чаще всего Валера тренировался с отрядом через день. Хотя он и заставлял себя упражняться самостоятельно. Предоставленный самому себе, он мог отдыхать, когда захочет. Стражники, стоящие в карауле или патрулирующие город, не могли себе такого позволить. Даже через два месяца, когда кругом лежал глубокий снег, отряд все равно ходил за камнями всего раз в день. Только подальше, к самой реке. Во время одного из таких походов, когда солдаты разбрелись по берегу, выискивая подходящие камни под снегом, Валера подошел к командиру и сказал: «Господин лейтенант, я не настаиваю, чтобы вы рассказывали больше, чем положено. Но меня кое-что беспокоит».
«Даже если примешься настаивать, я все равно лишнего не скажу», — улыбнулся Любомир.
«Мы тренируемся во дворе замка. Он довольно ровно выложен камнями, хоть и не сравнить с поверхностью стола. Учения, к которым мы готовимся, будут проходить там же или хотя бы в подобном месте?»
«Нет, они будут проходить на горных склонах или у реки, когда снег сойдет. Точную дату Ее Величества назначит».
«Я не о дате. Среди камней разных размеров, как здесь, не всегда можно шагнуть куда хочется. На склоне тем более. Приемы, которые мы разучиваем, надо бы потренировать и на берегу, и на разных склонах».
«Согласен. Займемся этим, как только снег сойдет хотя бы с южных склонов».
«Мало приятного падать лицом в холодный снег, никто не спорит. Зато куда безопаснее, чем на голые камни. Королева приказала мне в первую очередь заботиться о жизни солдат, поэтому я прошу вас позволить тренировку прямо сейчас, когда все с камнями соберутся».
«Хорошо. Но начнем с самых простых приемов. Прекратим сразу, если кто-нибудь хотя бы ногу подвернет».
Как только все собрались, командир кратко объяснил, что и с какой целью они будут делать. У борьбы на снегу было еще два недостатка, о которых Валера не упомянул. Во-первых, усыпанные камнями берега реки, покрытые снегом, казались почти ровными. Выделялись только самые большие валуны, а через остальные камни было очень легко споткнуться.
Во-вторых, доспехи стражников, не водолазный костюм. Снег набивался во все щели и таял. Разогретым телам это было не очень страшно, просто неприятно. А после тренировки стоило поспешить в теплые казармы и переодеться в сухое. В-третьих, ноги скользили, делая неустойчивой любую позицию. Несмотря на трудности и опасности, поджидающие под снегом, тренировка удалась. Она продолжалась почти 2 часа. Спотыкались и падали многие, и не раз, но травм удалось избежать. Только возвращаться в город с камнями было очень тяжело, даже с передышками. Забравшись на стену, Валера, едва переведя дух, сказал: «Господин лейтенант, нельзя здесь отдыхать. Все пропотели, а тут ледяной ветер. Как бы ни простудились. Твоя правда, но нужно хотя бы отдышаться. Мы не можем позволить себе идти по городу в таком виде». Он был прав. Даже самый слабый отряд для горожан был символом безопасности. Увидев их, едва держащихся на ногах, кто-нибудь наверняка засмеялся бы, но большинство начало бы беспокоиться о судьбе страны, у которой такая армия. Через несколько минут командир приказал спускаться вниз, но медленно, чтобы по улице все смогли пройти гордо и быстро, как обычно. Кое-как им это удалось. Добравшись до своего двора в замке, Любомир приказал отдохнуть, а затем до самого ужина отряд практиковался только в самых простых упражнениях. Да и то очень медленно. За прошедшее время остальные солдаты привыкли, что слабый отряд отрабатывает все медленно. Вначале над ними часто подшучивали, а сейчас уже перестали обращать внимание. Командир прекрасно понимал, что его солдаты едва держатся на ногах от усталости, но отправить их отдыхать он не мог. Таковы были правила. Передышки, пожалуйста, а бездельничать не положено. Валера тоже едва дождался ужина. Давно уже он так не уставал. Однако после еды его не отвели в склад, как обычно. Весь отряд пошел к армейскому волшебнику, который исцелил их всех по просьбе Любомира. Только после этого Валеру отвели в его жилище. Во время уже привычной растяжки он подумал. Ребята не жаловались, а командир и сам старался не меньше нас. «Уверен, что такими темпами мы успеем». Он грустно улыбнулся и продолжил. «Похоже, я уже и не надеюсь, что смогу вернуться. А если чудо все же произойдет? Учебников и времени, чтобы самому пройти второй курс, у меня нет. Надо хотя бы повторять то, что учили на первом. А то выгонят за неуспеваемость». То ли тело уже привыкло к нагрузкам, то ли сказалось действие исцеляющего волшебства. На следующее утро Валера был не только здоров, но и полон сил. Он уже давно составил перечень всего полезного, что есть и в собственном ноутбуке, и в чужих. Осталось лишь вспомнить перечень предметов первого курса и взяться за повторение.